радио «Крым Реальный». «Крымский вечер» с радио «Крым Реальный».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко, а сегодня в выпуске.
Сегодня в выпуске. Судилище над крымско-татарскими активистками. Какое наказание для Лутфии Зудиевой и Мумине Салиевой?
Ротация в украинской власти. Кого на этот раз уволил президент Владимир Зеленский?
И судьба ялтинской киностудии. Ликвидирует это кинопроизводство или нет?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И звоните к нам в прямой эфир, потому что мы работаем в прямом эфире. Бесплатный, точнее номер для бесплатных звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений этого дня.
Новость дня.
Преследования крымско-татарских активистов в аннексированном Крыму. На полуострове проходят суды по делу Мумине Салиевой и Лутфии Зудиевой. Киевский районный суд Симферополя подконтрольной России признал крымско-татарскую активистку, супругу фигуранта 2-го бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, Мумине Салиеву, виновной в нарушении статьи «Демонстрация символики запрещенной организации», и оштрафовал ее на 1000 рублей. Как проходило заседание суда, какие были нарушения и что сейчас происходит под зданием суда, где проходит заседание? Заседание по другому делу, по делу Лутфии Зудиевой, узнаем от журналиста Эскендера Ганиева.
Добрый день, Эскендер.
Добрый вечер, Станислав. Я начну рассказывать. Буквально 20 минут назад закончился суд над Мумине Салиевой, как вы уже упомянули. Суд оштрафовал ее на 1000 рублей. Изначально судебное заседание должно было начаться около 9.30 утра, было назначено, но материалы дела не успели доставить в суд, и по факту оно началось около 14.00 и продлилось до 16.00. Важно отметить, что поддержать Мумине Салиеву и Лутфию Зудиеву пришло порядка 300-400 человек, и они прождали с раннего утра до нынешнего времени. Также важно упомянуть, что сейчас мусульмане Крыма держат пост в месяц Рамадан. Они не могут ни пить, ни есть. И все это время они находились под палящим солнцем возле здания суда и ждали решения. И, наконец-то, по мнению Салиевой, они дождались решения. Защита Салиевой намерена обжаловать это решение. Также вот в данный момент проходит суд над 2-й активисткой Лутфией Зудиевой. Ей также изменяют статью 20.3 «Демонстрация запрещенной символики». Однако судебное заседание еще не закончилось. На данный момент суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ее делу.
Скажи, пожалуйста, а во сколько должно было начаться это заседание? Оно началось вовремя или тоже с опозданием?
Нет, оно тоже началось с опозданием. Оно началось примерно в одно время с заседанием Мумине Салиевой, это было около 14.00, а назначено оно было на 10.30. По этому делу также не успели доставить материалы дела в суд.
Не заявляли ли адвокаты о нарушениях по этим делам?
Адвокаты заявляли о нарушениях при задержании, которое было вчера. Я напоминаю, они были задержаны сотрудниками центра и сотрудниками МВД. Также заявили о недопуске адвоката, опять же, вчера. И Лютфия Зудиева, насколько мне известно, она заявила, что считает свое преследование политически мотивированным именно за свою правозащитную деятельность в Крыму.
Скиннер, скажи, пожалуйста, а какие именно нарушения были зафиксированы?
Нарушения были зафиксированы в части того, что сторона обвинения предоставляла доказательства виновности Лутфии Зудиевой.
Так, у нас какие-то проблемы со связью, да? Насколько я помню, там были указаны что касается нарушений, и что касается той информации, которую мы получили еще перед программой, что, значит, доказательства по одной из задержанных, они применялись в деле другой задержанной. Об этом говорил крымский адвокат Эмиль Курбединов.
Получается, одни доказательства сразу на двух обвиняемых.
Да, нет, скажем так, то есть, вот, допустим, по делу там Зудиевой, а они использовались по Салиеву или на, по Салиевой или наоборот. И об этом сегодня заявлял господин Эмиль Курбединов, крымский адвокат, задержанных двух крымско-татарских активисток. Тут стоит еще отметить, что глава Министерства иностранных дел Украины Павел Клинкин призвал мировое сообщество требовать освобождения задержанных крымско-татарских правозащитниц, а Главное управление национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе открыло уголовное производство из-за задержания на полуострове Лутфия Зудиевой и Мумине Салиевой. Я надеюсь, мы сейчас еще свяжемся с Искандером Ганиевым. Искандер, у меня такой вопрос. Вообще, что написано в этом решении Киевского районного суда? За что, собственно говоря, получила штраф Мумине Салиева?
В решении суда написано о том, что Мумине Салиева якобы в 2014 году сделала репост на свою страницу в социальной сети Facebook с запрещенной символикой на территории РФ.
Как это как-то аргументировалось, то есть как-то, значит, это вы объясняли, что это за символика, или просто вот запрещенная символика и все?
Ну, смотрите, во время судебного заседания защита указала на некомпетентность эксперта, потому что, по мнению защиты, эксперт не обладает достаточными знаниями в арабском языке, чтобы доказать, что то или иная символика принадлежит к запрещенной.
У меня еще такой вопрос, Искандер. Я слышал, что сегодня утром Лутфия пришла в суд с букетом красных роз. Правда ли это?
Да, конечно. Активисты, которые пришли ее поддержать, подарили ей цветы. Также после судебного заседания, после окончания судебного заседания в отношении Мумине Салиевой, ее встретили активисты с цветами, подарили ей подарки. Близкие.
А правда ли то, что приставы не пропустили розы, ей сказали, что с цветами в зал суда нельзя?
Да, перед началом судебного заседания действительно такой факт имел место. Приставы не пустили Мумине зайти туда с розами.
Спасибо. Искандер Ганиев был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня в Симферополе, в подконтрольном России Киевском районном суде, рассматривалось дела двух крымско-татарских активисток Лутфии Зудиевой и Мумине Салиевой. И сегодня же Мумине Салиевой уже этот суд вынес наказание, ну, скажем так, приговор, да, заплатить штраф в размере 1000 рублей за публикацию в социальных сетях запрещенной символики. Насколько я понял, речь идет о символике организации Хизбут-Тахрир, которую в России называют экстремистской. А вот суд над Лутфией Зудиевой, он все еще продолжается. Я надеюсь, что ближе, наверное, к концу нашей сегодняшней программы, мы уже узнаем вердикт и по этому суду. А вообще Лутфию Зудиеву, Мумине Салиеву их задержали вчера, 30 мая, и продержали целый день в Центре противодействия экстремизму, и затем открыли дела по ней в отношении по статье демонстрации запрещенной символики, и только к вечеру отпустили. Продолжение. Мы следим за продолжением этой ситуации. Обязательно вас оповестим в нашей программе.
Крым в центре внимания.
Сознаться взамен на домашний арест. Российский следователь в Крыму предложил обвиняемому в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки крымсарскому активисту Эдему Бекирову признать вину в обмен на изменение меры пресечения содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщил адвокат Ислам Велялиев в эфире «Радио Крым Реалии». Между тем, состояние здоровья Бекирова в заключении ухудшается.
57-летнего жителя Новоалексеевки Херсонской области Эдема Бекирова арестовали утром 12 декабря 2018 года на границы с Крымом и обвинили в хранении и передаче взрывчатых веществ и патронов. Адвокат Эдема Бекирова Ислам Велялиев утверждает, что сейчас состояние его подзащитного крайне тяжелое.
Он в тяжелом состоянии, с учетом тех заболеваний, которые у него есть, и сердце, и сахарный диабет, и ряд других заболеваний. Он сейчас, на данный момент, находится в зоне риска, скажем так. И дальнейшего пребывания в местах лишения свободы без отсутствия квалифицированной медицинской помощи могут привести его, с учетом его, значит, заболевания как сахарного диабета, либо в сахарной коме, ну, либо просто летальным исходом. Москалькова Таня однократно посещала в советском изоляторе. Она считает, что состояние ДМГ Бекирова нормальное, удовлетворительное. И все в основном, и ОНК, и полномоченные говорят, содержится он хорошо, и камера у него отличная.
А 10 июня в Ростове-на-Дону начинается рассмотрение дела гражданского журналиста Наримана Мимединова, арестованного в марте 2018 года по обвинению в пропаганде терроризма. Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мимединова в Крыму нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети интернет. Крымский адвокат Эдем Семидляев указывает на то, что Мимединов до сих пор не знает подробностей своего обвинения.
Нас, адвокатов, меня вместе с Эмилем Курбзиновым, на подписание окончательного протокола с ознакомлением не пригласили. Вернее, пригласили, но в данный момент мы были заняты, о чем уведомили следователь. Однако следователь посчитал, что может на данное следственное мероприятие пригласить адвоката по назначению и не дождался нас. Также Наримана Мимединова самому обвинительное заключение не вручили. Сотрудник следственного изолятора пришла ему и потребовала, чтобы он написал расписку о том, что он получил, на что он сказал «хорошо». Единственное, представьтесь, кто мне вручает данное обвинительное заключение, на что сотрудник разнервничалась и ушла.
Эдем Семидляев убежден, что без ознакомления Мимединова с обвинительным заключением начинать суть нельзя, и что ему нужно минимум 7 дней, чтобы изучить эти документы и подготовиться к процессу.
Прямой эфир.
Владимир Зеленский возглавил состав национальной безопасности, Совет национальной безопасности и обороны Украины и изменил его состав. Президент Украины утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента. Согласно документу, главой СНБО является президент Владимир Зеленский. Членами Совета национальной безопасности и обороны Украины стали Иван Баканов, первый замглавы службы безопасности Украины, Андрей Богдан, глава администрации президента, Александр Данилюк, секретарь СНБО, Оксана Макарова, министр финансов, Вадим Пристайко, заместитель главы администрации президента, Руслан Рябошапка, еще один замглавы канцелярии президента, Руслан Хомчак, главнокомандующий вооруженными силами Украины.
И еще одна кадровая ротация в Украине. Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины. На этой должности он работал с июля 2017 года.
Украина в центре внимания.
Борьба с коррупцией в Украине. Президент Украины дал антикоррупционным органам 3 месяца. Сегодня Владимир Зеленский встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и руководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Глава Украины заявил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность. Вместе с тем Зеленский дал НАБУ и САП 3 месяца, чтобы показать результативность своей работы. Ведь граждане требуют наказания для коррупционеров, подчеркнул украинский президент.
Прямой эфир.
Парламентская кампания в разгаре. 5-й президент Украины возглавил новую политическую силу. Петр Порошенко стал председателем новой партии «Европейская солидарность». Такое решение было принято на съезде партии 31 мая единогласно. Как отметил бывший глава Украины, политическая сила идет на парламентские выборы побеждать.
Громадяни України можуть розраховувати на європейську солідарність як на партію, що гарантує шлях до членства в Євросоюзі та НАТО, яка сама ніколи не зверне з цього шляху. І іншим не дамо звернути. Бо тільки цей шлях гарантують незалежність, безпеку, добробут. Тільки європейська солідарність з практичними діями довела, що нам по силам вирішувати наймасштабніше завдання на шляху європейської євроатлантичної інтеграції. Сьогодні Україна знову стоїть перед вибором, бути чи не бути. І тому серце кожного українця голосно говорить, вірить, є оптимістичним, точно бути.
Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, которая была на съезде новой политической силы, назвала президента соседней России Владимира Путина маньяком и сказала, что присоединяется к партии «Европейская солидарность».
Задача нашої команди так само тримати всі теми, які стосуються України, захисту територіальної цілісності, суверенітету, українців, звільнення Криму і Донбасу. До речі, Крим і Донбас теж жодного разу не прозвучали публічно від новообраного президента і його команди, тому що Путін не маньяк. А ми будемо говорити і називати речі своїми іменами. Маньяки мають віддати Україні нашу територію, вони їх мають звільнити. Для цього ми будемо боротися за те, щоб Україна була членом ЄС і НАТО. І так і буде.
24 мая партія «Блок Петра Порошенко «Солідарність» змінила название на «Європейську солідарність». Накануне п'ятий президент України написав заявлення і получил членський білет нової партії. А я напомню, що в неочередні... Или ти хотів, Стас, напомнити? Напоминаю.
Неочередні вибори Верховної Ради України состояться 21 июля. І якщо ви переселенець, ви повинні змінити місце голосування на виборах. І це краще почати робити вже зараз, тому що чим далі, тим більше буде очередей.
Крым в центре внимания.
У Симферопольского аэропорта снова новое название.
Так переименовывались недавно, конкурс же даже был.
Вот. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Симферополь.
Амитхана Султана, в смысле.
Да, ну, не, он аэропорт Симферополь, он в любом случае остается, аэропорт Симферополь. Но вот Путин решил его переименовать и дать ему имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. В России в прошлом году проводили конкурс «Великие российские имена» по присвоению имен русских детей. Деятели 45 аэропортам как в России, так и в аннексированном Крыму. В декабре 2018 года российские власти Симферополь утверждали, что аэропорты Симферополя избрали имя художника Айвазовского.
14 мая 2015 года Верховная Рада Украины присвоила аэропорту Симферополь имя советского летчика крымстарского происхождения Амитхана Султана. Как рассказал в комментарии радио «Крым Реалии» лидер крымстарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, новое название аэропорта не имеет никакого значения, поскольку после деоккупации Крыма аэропорт вернут его прежнее название.
Ну, а что имеет значение? Имеет значение то, что наша программа «Крымский вечер» продолжается, и что нас можно слушать на территории севера полуострова, на частоте 105,9 FM, а также на территории всего Крыма и вообще по всему земному шару в интернете на сайте «Крым Реалии» круглосуточно. А вот прямо сейчас также можно не только слушать, но и смотреть нашу программу на канале и в YouTube, который называется «Крым Реалии», и на странице в Фейсбуке, тоже «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Интервью. В эфире радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, программа «Крымский вечер». 23, 24, 25, 26 мая в 28 европейских странах прошли выборы в Европейский парламент. Значит, по результатам Европейская народная партия будет представлена в Европарламенте 178 депутатами, Прогрессивный альянс социалистов и демократов получил 152 мандата, Альянс либералов и демократов для Европы 108, группа «Зеленых» увеличила свое присутствие в парламенте, и «Зеленые» получили 67 мандатов. В то же время более 100 мандатов получили так называемые евроскептики. Но формально они называются по-разному, эти фракции. Но вот это те политики, которые высказываются за сужение полномочий Европейского Союза или вот как это было с так называемой партией Брекзита о выходе вообще Великобритании из Европейского Союза. Интересно вот что. Значит, на этих выборах должны были избрать Европейский парламент 751 депутата, которые вот будут представлять свыше 512 миллионов европейцев. Это такие вообще крупнейшие транснациональные выборы в истории мира. Кстати, в феврале 2018 года Европарламент принял решение о снижении количества евродепутатов до 705, если Великобритания выйдет из ЕС. Но дело в том, что вот Великобритания так до сих пор формально не вышла. Поэтому выборы, вот это выход Великобритании из ЕС отложен, и выборы в том числе в Европарламент проходили и в Великобритании. Количество депутатов остается прежним. Почему это важно для нас? Почему это важно для Крыма? Выборы в Европейский парламент. Ну, наверное, во многом из-за того, что еще перед выборами звучали многочисленные заявления со стороны российских чиновников, российских политиков самого высокого уровня о том, что они надеются в определенной степени на результаты выборов в этот Европейский парламент 2019 года и думают, что каким-то образом это скажется на российско-европейских отношениях, а также на вопросах признания российской аннексии украинского полуострова Крым. Например, в марте 2019 года председатель Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий говорил о том, что после выборов Европарламент появится возможность для возобновления межпарламентского диалога с Россией. Цитирую, в Европе усиливаются позиции ультраправых политических сил, традиционно выступающих за прагматичную политику в интересах развития европейского континента, без оглядки на Вашингтон. Это и Национальный фронт во Франции, и Альтернатива для Германии, и Австрийская партия Свободы, и ряд других. Это объективные европейские выборные тенденции последних лет. Поэтому, думаю, за места в Европарламент будет идти напряженная борьба. Это все сказал господин Слуцкий, председатель Комитета Госдумы России по международным делам. Так вот, насколько российским надеждам на выборы в Европейском парламенте 2019 года и победу вот таких евроскептических сил удалось сбыться? Мы попробуем сегодня это обсудить. Сейчас будем говорить с Евгением Магдой, исполнительным директором Института мировой политики. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгения, ну, на ваш взгляд, вот повторю еще раз вопрос, да, насколько выборы в Европейский парламент, они действительно могут порадовать Россию, если действительно России есть чему радоваться?
Ну, Россия завжди знаходить привід, якому радіти, навіть якщо це часом буває сміх крізь сльози. Я думаю, що вибори до Європейського парламенту не дали Росії приводів для радощів, у всякому разі немає такого очікуваного залізного маршу крайньо правих євроскептиків. Так, вони набрали сукупно трохи більше 100 голосів, але це не означає, що вони зможуть хоч якось блокувати роботу Європейського парламенту чи нав'язувати свій порядок денний. Тут є інша річ, що взагалі і збільшення їхньої присутності, збільшення їхньої прописки в Європарламенті – це, звичайно, свідчення певних тенденцій для ЄС. І тому це такий момент, я б сказав, ну, показовий для Європейського Союзу. Але про європейські сили все одно залишаються у більшості, і не можна говорити, що Європарламент стане інструментом демонтажу Європейського Союзу зсередини.
Угу. Хорошо, но тем не менее, казалось бы, даже странным о том, что вот в Европейский парламент избираются такие политические партии, которые в свое время выступали за выход Великобритании из Европейского Союза. В чем логика тогда избрания таких партий, если вот, ну, Великобритания, она уже, например, вот на пути выхода из Европейского Союза?
Логика достатньо проста. Логика, якщо хочете, демократії. Тобто ці політичні сили шукають для себе як найбільш ефективну трибуну для того, щоб доносити власні погляди і, власне, доносити бачення ситуації, використовуючи загально континентальну трибуну. Це абсолютно, на мою думку, логічно. І зауважте, що партія Фараджа, вона отримала більшість. Тобто при тому, що голосування у Великій Британії було не надто активним, бо британці виявилися доволі раціональними в цьому питанні. Я думаю, що є ще один момент, який не варто пов'язувати виключно з російськими грошима, оскільки Росія підтримує, я б сказав, не тільки крайньо правих. Росія підтримує будь-яку силу в тому випадку, коли це вигідно. И про це, я думаю, не варто забувати.
Ну вот, например, на этих выборах во многом стало как бы неожиданностью победа, например, во Франции национального движения Марин Ле Пен, которая получила, насколько я так понимаю, достаточно большое количество мест теперь в Европейском парламенте. Это Европа наций и свобод. У них было 36, теперь 58 мест. Еще другая группа, Европа за свободу и прямую демократию, демократию, у них тоже увеличилось количество мест, альянс европейских консерваторов и реформистов и так далее. Означает ли вот такая победа, в частности, во Франции, ну, не абсолютная победа, но тем не менее, большинство голосов, полученных национальным движением Марин Ле Пен, что может поменяться в ближайшем будущем и вообще политика всей Франции? А мы, напомню нашим радиослушателям, неоднократно следили за заявлениями этого политика, за теми заявлениями, которые поддерживают, допустим, Россию или выступают за то, чтобы необходимо как-то восстанавливать отношения с Россией, необходимо снимать санкции и так далее.
Для того, щоб помінялася політика французька в цілому, мають пройти вибори до французького парламенту чи вибори французького президента. Це, наскільки я розумію, буде не раніше, ніж у 2022 році. І, відповідно, говорити про те, що Марін Ле Пен здобула таку епохальну перемогу, можна лише частково, оскільки вона фактично не покращила свій попередній результат. Тобто приблизно такий самий результат, як і в 2014 році. Це при тому, що і там і російсько-чеський банк субсидіював її діяльність і багато інших цікавих моментів. Я б сказав, що Ле Пен – це своєрідна така вітрина політичного впливу Росії. Найбільше гучна. А загроза полягає в тому, що в європейському середовищі політичному все ж таки ідеї стосовно повернення до business as usual з Росією, вони існують, вони обертаються, і вони, я думаю, будуть існувати і надалі. І для України, наприклад, лежить загроза в тому, що почнеться робота Європейського парламенту, то євроскептики та націоналісти, яких надихає збільшення власної кількості, вони гучно скажуть, гучно нагадають нам правдивий факт про те, що угода про асоціацію не передбачає перспектив вступу України до Європейського Союзу. І, власне, зараз Україна ще не отримала такої чіткої перспективи вступу до Європейського Союзу, не говорячи вже про початок переговорів. І ще одна загроза, яка може бути, як на мене, це те, що представники євроскептиків, а вони можуть не обов'язково бути в цій в Європі, Європі націй та свобода, можуть бути, ну, наприклад, як представники Фідесу, вони можуть опинитися і в Європейській народній партії. Ну, от уявимо собі, що Пітер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, стане новим комісаром з питань сусідства та розширення Європейського Союзу. І це, я думаю, буде достатньо неприємний сюрприз для України.
Понятно. Спасибо вам. Евгения Магда, исполнительный директор Института мировой политики, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Сегодня говорим про... обсуждаем результаты выборов в Европейский парламент 2019 года. Далее будем говорить с Игорем Эйдманом, российским социологом и политологом. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Игорь, ну вот я уже сегодня цитировал в нашей программе Леонида Слуцкого, который делал достаточно громкое заявление, это председатель Комитета Госдумы России по международным делам. Он говорил о своих надеждах на эти выборы в Европейский парламент 2019 года. И вот 27 мая, уже после выборов, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал о том, что значит, результаты выборов в Европарламент свидетельствуют о том, что Европа пребывает в зоне высокой турбулентности. И при этом он отметил, что по итогам голосования можно надеяться на определенное ослабление нынешнего русофобского консенсуса в Европарламенте и усиление более трезвомыслящих сил. А у меня к вам, Игорь, такой вопрос. На ваш взгляд, или по вашей оценке, насколько вообще тема отношений с Россией, которые ухудшились после аннексии полуострова Крым, насколько эта тема вообще была такой, может быть, или стержневой, или значимой на выборах в Европейский парламент 2019 года?
Нет, конечно, она не была сверхзначимой ни как на этих выборах, ни как на предыдущих выборах, в том числе и национальных выборах в европейских странах. Эта тема, конечно, дискутируется в какой-то степени, но она находится скорее на периферии общественного мнения на периферии политических вот, баталий, да, которые проходят в Европе. Гораздо более важные темы, вокруг которых действительно велись споры и вообще велась вся кампания, да, информационная на этих выборах. Это были темы миграции, например, которые были чрезвычайно актуальные темы в Германии, в других европейских странах. Темы были тоже актуализированы, да, отношения, например, с Соединенными Штатами. Темы были важны для европейцев, всяких социальных реформ, предложений по снижению там, социального неравенства, например, по каким-то реформам, связанным с ограничением там, рыночного производства в отношении социально обеспеченных слоев населения. То есть как вокруг этого шли основные споры. И, ну, Россия, да, она присутствовала, безусловно, об этом говорили. Говорили о возможном вмешательстве России в выборы, но это было скорее все-таки на периферии.
А также вот я смотрю, что многие обозреватели говорят, что результаты самых, точнее, данные явки на эти выборы, они очень такие нехарактерные для выборов в Европейский парламент за много-много лет. А как вы связываете, с чем вы связываете? Почему вот европейцы действительно пришли больше, чем традиционно, ну, не проигнорировали эти выборы?
Я могу сказать о Германии. Дело в том, что в Германии действительно была абсолютно беспрецедентная явка на выборах в Европарламент. Это было связано с поляризацией общественного мнения, поляризацией политических сил и такой активизацией противостояния между ними. В Германии была такая жесткая шибка, с одной стороны, зеленых, а с другой стороны, АФД, альтернативы für Deutschland. То есть, с одной стороны, левых, относительно левых, умеренно левых экологистов, которые выступают за гуманное отношение к мигрантам, за приемы к Германии, за помощь в воссоединении семей мигрантов с родственниками, находящимися в странах, откуда они бежали. И АФД, которые категорически против беженцев, которые категорически против того, чтобы их принимать. И надо сказать, что города, большие города Германии, образованные немцы, молодежь, она проголосовала за грюны, то есть за зеленых. За тех, кто выступает за экологию и выступает за гуманное отношение к беженцам. АФД достаточно низкий результат показала по сравнению с тем, который от него ожидали. А зеленые показали очень высокий, хороший результат. Кстати, зеленые, грюны, они наиболее антипутинская партия в Германии. Там нет практически так называемых путинферштейров, то есть людей, которые стремятся понимать и фактически подчиняться, да, вести какую-то конформацию, конформативную политику по отношению к путинскому руководству России.
Игорь, а вот как вы оцениваете, точнее, с чем вы связываете? Вы говорите, что вот есть определенная поляризация. Происходит ли такая поляризация в обществе, ну, в частности, в германском обществе, из-за каких-то экономических проблем, которые присутствуют, или это поляризация, которая вот, ну, не знаю, там, она как-то извне подогревается, эта поляризация, может быть?
Знаете, поляризация в Германии идет из-за двух проблем. На первом месте проблема беженцев, мигрантов. Вокруг нее идут основные баталии. Здесь, как я уже сказал, наиболее толерантная к беженцам партия – это грюны, то есть зеленые, и наиболее нетолерантная, агрессивная – это альтернатив für Deutschland. То есть, как бы, когда идет поляризация, люди, партии, которые в центре находятся, они теряют. Поэтому теряют социал-демократы, теряют христианские демократы. То есть избирателям нужна какая-то ясная, четкая позиция. То есть грюны, они за то, чтобы беженцев принимать в пределах разумного как можно больше, а альтернативы für Deutschland, чтобы их не принимать ни в коем случае.
Mm-hmm. Да, а те, да, партии, которые не этому аспекту не уделяют внимания, да, или просто не говорят об этом, да, те партии теряют, получается.
Снимает такую конформистскую и промежуточную позицию, они теряют.
Интересно. Спасибо вам, Игорь Эйдман, российский социолог и политолог, был на прямой телефонной связи. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим про результаты выборов в Европейский парламент. Европейский парламент – это, наверное, одна из самых таких больших структур. Но вообще представьте себе, свыше 750 депутатов, которые представляют почти 500 000 населения. Это, самые, наверное, самые богатые страны мира, ну, во всяком случае, некоторые из них. А вообще, это структура, которая представляет избирателей 28 стран. И у российского истеблишмента были определенные надежды, которые они связывали с выборами в Европейский парламент и связывали с возобновлением каких-то более тесных отношений с Европейским Союзом. Многие говорили даже о том, что вполне возможно, что если придут в этот Европейский парламент союзники России, это европейские крайне правые, например, и которые выступают за снятие санкций с России за аннексию Крыма, то вполне возможно, все будет нормализовано и все будет так, как ранее. А вот, ну, так не получилось, а как будет дальше, мы продолжаем выяснять в нашей программе. Далее будем говорить с Петром Олещуком, украинским политологом. Петр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Петр, ну, на ваш взгляд, вот насколько вообще Европейский парламент, он влияет на политику европейских государств?
Ну, понимаете, на самом деле, именно, я думаю, скепсисом по отношению к данному органу со стороны самих европейских избирателей в определенной степени объясняются результаты. Поскольку, как показывает практика, результаты на выборах в Европарламент часто довольно серьезно отличаются от национальных выборов. То есть, если, например, на национальном уровне европейские граждане не настолько склонны к разнообразным экспериментам, то разнообразные, мягко скажем, не вполне привычные политические проекты легко одерживают победу на выборах в Европарламент, в принципе, и поэтому там очень всегда интересные результаты и очень необычные участники.
Как вы полагаете, каким-то образом вот этот новый состав Европарламента, в котором больше получили, ну, не большинство, а просто больше по сравнению с предыдущим составом евроскептика, каким-то образом это скажется на европейско-российские отношения, ну, и в частности, нас, конечно же, интересует вопрос о российской аннексии Крыма.
Ну, я думаю, что, конечно, будут соответствующие попытки, они будут предприниматься регулярно, попытки каким-то образом этот вопрос пересмотреть. Тяжело пока сказать, насколько они будут и могут быть успешными. Я, честно говоря, каких-либо решительных, радикальных изменений не ожидаю. Но, по крайней мере, частотность того, что соответствующие вопросы будут подниматься, и это будет предметом дискуссии, я думаю, что это очень даже вероятно. И я думаю, что это то, чего, собственно говоря, на данном этапе России добивается. То есть я думаю, что они вполне реалистичны в плане оценки любых перспектив. Пока что им, я думаю, достаточно, чтобы этот вопрос начал интенсивно обсуждаться в Европе, в том контексте, что, смотрите, все не так однозначно.
Вы имеете в виду, что достаточно им пока, чтобы просто какие-то там депутаты в этом Европейском парламенте, да?
Вносили соответствующие предложения на голосование с переменным успехом, скажем так.
Угу. Вот интересный момент. Есть такой депутат Тьерри Мариани. Он приезжал в аннексированный Крым, и, по-моему, даже в этом году он тоже был там в этом, и в прошлом году он приезжал. Но если он до 2017 года приезжал, вопреки многократным предупреждениям Украинского министерства иностранных дел о недопустимости таких поездок на территорию аннексированного Крыма, он приезжал в качестве депутата французского парламента, то вот сейчас он избран уже в Европейский парламент по списку партии «Национальное объединение», ну и так далее. То есть и получили, например, там также вот эти из евроскептических партий получили голоса «Европа за свободу и прямую демократию», «Альянс европейских консерваторов и реформистов», «Европа нации и свобод» и так далее. Петр, а такой вопрос. Скажите, а вообще вот все эти евроскептические партии, ну как-то выглядит очень интересно. Получается, что в Европейский парламент проходят те партии, которые хотят, чтобы, ну, Европейский Союз, он, или, если уж не прекратил свое существование, ну, по крайней мере, был серьезно как-то ограничен своими полномочиями, или нет?
Ну, действительно, именно усиление евроскептиков – это один из самых очевидных итогов. То есть, действительно, это парадокс. Причем, что именно парадоксально, я говорил о необычных результатах, вот именно на уровне Европарламента у многочисленных евроскептиков, как правило, самые хорошие шансы на победу. Вот. И поэтому их довольно много всегда в Европарламенте, и общая тенденция, их процент увеличивается. И эта тенденция, она отразилась и на этих выборах.
Ага, это, Петр, тогда такой вопрос. Это связано с тем, что вот на выборах именно в Европейский парламент, может быть, многие разыгрывают такую карту, что вот там условный Брюссель забирает у нас много денег, давайте как бы больше денег оставим на местах, и поэтому, может быть, там и депутаты как раз, или кандидаты в депутаты, они как раз в основном и обещают, да, что мы сделаем так, чтобы больше денег оставалось в нашей стране, не уходило куда-то в другие страны Европейского Союза.
Ну, насколько я понимаю, сейчас главным движителем послужила в первую очередь антииммиграционная риторика. То есть именно риторика, заключающаяся в том, что, скажем так, евробюрократы, они продвигают идею вот соответствующего гипермиграционизма, а вот нужно как-то этому ему противостоять, нужно защищать свою идентичность и тому подобное. И эти тезисы, они в контексте последних миграционных кризисов, они, очевидно, находят все более и более серьезную поддержку среди европейцев.
Угу. А как вы, кстати, полагаете, насколько Европа на сегодняшний день, вот в 2019 году, является из себя такое монолитное целое? Насколько Европа застрахована от возможного продолжения Брекзита, то есть, ну, выхода Великобритании из Европейского Союза? Есть ли кто-то, может быть, еще кто вот захочет повторить путь Великобритании?
Ну, всегда есть такие возможности. Но мы не должны забывать, что Великобритания, она изначально имела довольно специфический статус в рамках Европейского Союза. То есть она никогда полноценным во всех отношениях членом Европейского Союза со всеми соответствующими обязательствами не была. Но есть другие страны с особыми отношениями между Европейским Центром. То есть, ну, естественно, эти тенденции, они могут и дальше продолжаться. Я думаю, что отрицать этого нет смысла. Но я, честно говоря, жду, что, собственно говоря, я думаю, многие страны будут смотреть на то, чем же сам Брексит закончится, собственно говоря, поскольку пока что итоги его, ну, собственно говоря, не наступили, результаты неоднозначны, и вполне вероятно, что Брексит-то может в ближайшее время и не состоится, но он вполне может, например, спровоцировать распад самой Великобритании. Мы уже знаем об объявлении референдума о независимости Шотландии. Угу. Поэтому я думаю, что, в принципе, Брексит на данном этапе даже для, наверное, многих евроскептиков не выглядит уже настолько положительным примером в этом контексте.
Петр, еще такой вопрос. Вот буквально на днях появилось тоже заявление Европейского Союза, которое сделал посол Европейского Союза в ОБСЕ, в котором еще раз подчеркнули приверженность Европейского Союза территориальной целостности, что Европейский Союз поддерживает территориальную целостность Украины, требует освободить всех захваченных украинских граждан, которых удерживает в своих застенках Россия и так далее. Но у меня к вам вопрос вот какой. Сейчас в Киеве поменялось первое лицо, президент Украины, и тут в Европейском Союзе тоже выборы происходят, в Европейский парламент. На ваш взгляд, насколько украинская тема будет в центре внимания Европы? Или, ну, не в центре внимания, но, по крайней мере, понятно, что там есть много своих проблем, но вот в центре внешнеполитического внимания Европы?
Ну, сложно сказать. Вы понимаете, сложно постоянно концентрироваться на том, что непосредственно тебя не касается. Да? То есть, например, сейчас в Индонезии происходят уличные бои итогом выборов с жертвами, буквально с боевыми действиями. Кто сейчас об этом вспоминает, например, у нас? Ну, наверное, мало кто, поскольку это нас непосредственно не касается.
Но все-таки Европа это, все-таки Украина это ближайший сосед Европейского Союза.
Да, ближе к Европе, и поэтому они, конечно, держат в голове перспективы того, что это все может негативно отразиться на них. Но в любом случае постоянно, знаете, концентрироваться и думать, как говорил бывший российский президент, каждый день что ты сделал для Украины, ну, наверное, это вряд ли.
Понятно. Спасибо вам. Петр Олещук, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждали результаты выборов в Европейский парламент и как это, как эти результаты скажутся на желание России, например, ну, делать business as usual, да, то есть вернуться к той ситуации до российской аннексии украинского полуострова Крыма, то есть до 2014 года. Такие надежды высказывали российские политики, но в частности я упомянул Леонида Слуцкого, это председатель комитета Госдумы России по международным делам, который полагает, что вот с обновлением Европарламента появится возможность для возобновления диалога на межпарламентском уровне, который фактически заморожен с 2014 года. Это и Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Но после этого заявления в основном были такие оптимистичные со стороны России до оглашения результатов выборов, по крайней мере, предварительных результатов. Вот после оглашения результатов выборов в Европейский парламент таких заявлений уже стало гораздо меньше. Тут, как тут не вспомнить ситуацию 2016 года, когда многие российские политики, такие прокремлевские, проправительственные, они радовались победе, допустим, одного из кандидатов на выборах в президенты Соединенных Штатов Америки. А через несколько буквально месяцев уже снова заговорили и о русофобии и так далее, о том, и о продолжающемся давлении на Россию, потому что какой-то особый, каких-то особых изменений они не заметили. Не заметили, потому что продолжается вся та самая санкционная политика в отношении России, которая была начата по причине того, что Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Это программа «Крымский вечер». Мы продолжим ее через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
И вот в студии снова я, Станислав Юрченко, помогаю Александру Янковскому рассказывать вам о самых главных новостях сегодняшнего дня в Крыму. Так вот, из аннексированного Крыма в Россию на службу. 152 крымчанина отправились служить в российскую армию. Торжественная церемония прошла в Симферополе. Новобранцев провожали на службу родные и близкие.
Ощущение, скажем так, значимости того, что я делаю правильное дело, того, что я отдам долг своей необъятной родине, Российской Федерации, и вместе со мной пойдут мои товарищи, с которыми мы будем делить тяготы и невзгоды воинской службы.
Хотел бы сначала, потом сюда приехал, что-то желание немного пропало, потом форму одел, заново захотел.
Самолетами военно-транспортной авиации призывников доставили к местам дальнейшего прохождения службы в частях и соединениях военно-космических сил и военно-десантных войск России. Служить все 152 крымчанина будут в Подмосковье. Об этом сообщил военный комиссар аннексированного полуострова Олег Ермилов.
В последнее время призывники переодеваются в военную форму на сборном пункте республики, получают все необходимое имущество с собой. Вы видите, у них сумки укомплектованы. Вот с этим имуществом они уже бывают войска.
Олег Ермилов заявил, что на сегодняшний день аннексированный Крым выполнил треть от установленного задания весеннего призыва.
Ранее сообщалось, что военный комиссариат аннексированного Крыма планирует в ходе весеннего призыва 2019 года призвать на службу в российскую армию около 2800 крымчан. Весенний призыв в российскую армию продлится до 15 июля 2019 года.
А вот Киев требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камина, в прошлом году в российскую армию призвали 5600 крымчан. По данным Крымской правозащитной группы, всего с начала аннексии Крыма Россия призвала в свою армию около 15 тысяч крымчан. А вот Ялтинскую киностудию уже не ликвидируют. По крайней мере, так утверждает Российское министерство культуры. В ведомстве заявляют, что правительство полуострова своим постановлением ликвидировало государственное унитарное предприятие, а не киностудию в Ялте. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС. Все имущество киностудии передается Крымскому киномедиа-центру.
Заместитель директора этого Крымского киномедиа-центра Елена Куценко уверена, что у киностудии будет вторая жизнь. Сейчас разрабатывается проект развлекательного комплекса «Кинопарк Ялта» с открытыми кинотеатрами, музеем кинематографа и аллеей героев фильма. Все это планируется создать на территории Ялтинской киностудии.
Накануне, напомню, на сайте российского правительства Крыма появилось распоряжение о начале процедуры ликвидации киностудии «Ялта-фильм».
А еще вот в феврале 2018 2015 года, тогда глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Ялтинскую киностудию не будут закрывать, а будут возрождать за бюджетный счет. И тогда чиновник заявил, что на эти нужды нужно порядка 4 миллиардов рублей из российского бюджета, поскольку частные инвесторы не хотят этим заниматься. Вот мы сегодня, кстати, знаешь, рассуждали на эти темы, спрашивали мнение разных самых людей, и я так понимаю, что почему российские инвесторы не хотят вкладывать Ялтинскую киностудию. Потому что одно дело, когда ты снимаешь фильм в России, да, другое дело, ты когда снимаешь фильм в аннексированном Крыму, и потом...
Насколько я понимаю, международный прокат такой картины невозможен, а хорошие фильмы, они должны приносить деньги. Чем больше ты вкладываешь денег, тем больше ты хочешь получить. Без международного рынка это невозможно. А тут, скорее всего, даже Китай, который в последнее время собирает очень хорошие бокс-оксы фильмом, может не взять такие фильмы. Продолжим. Центр Симферополя перекроют на 2 дня, ведь город будет праздновать свой 235-й день рождения. Поэтому движение для автомобилей в центре Симферополя будет частично перекрыто 1 и 2 июня.
Слушай, ну в таком возрасте, когда тебе 235 лет, ходить пешком, это просто сплошное наказание.
Да, 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 надо было сообщить это пресс-службе российской администрации города. Также в эти дни будет запрещена парковка транспортных средств в центре Симферополя. В российской администрации города предупредили, что на месте проведения культурно-массовых мероприятий будут дежурить машины-эвакуаторы.
Ложь в смысле кладе. Ну откуда культурно-массовые мероприятия? Я подчеркиваю на слове культурное. Хорошо, продолжаем программу. Что у нас тут? Ох ты, розы заполонят Никитский ботанический сад. На 5 июня запланировано открытие выставки «Розовый вальс». Об этом сообщает пресс-служба ботсада. Выставку открывают не просто так, а к важному событию, поскольку ровно 195 лет назад, в 1824 году, была начата селекция садовых роз. С тех пор ученые сады создали около 300 сортов роз, некоторые из них получили мировую известность и признание. В частности, 3 сорта – клементина, коралловый сюрприз и пестрая фантазия – были удостоены высоких наград на международных конкурсах в Италии и Германии. Об этом рассказал нынешний директор ботсада Юрий Плугатарь.
Рассказывает так, словно вы присутствовали при тех памятных событиях 1924 года.
Как создавали, да, как зачинали, да, фактически эти розы.
Другая новость. Фильм о депортации крымсарского народа 1944 презентовали в Киеве 18 мая. В фильме собраны 3 истории людей, переживших трагедию принудительного переселения во времена сталинских репрессий. Герои ленты не актеры, а одни из первых спецпоселенцев, которые их вывезли из родного Крыма в суровые условия Средней Азии в 1944 году. Первый заместитель информационной политики Украины Эмина Джепар рассказывает, какие задачи ставились перед создателями фильма.
У нас была такая интенция, такое желание сделать его эмоциональным. При всем при том, что в документалистике сложно в принципе делать документальные работы, поскольку, конечно, в них вплетены статистика, да, цифры, документальные сведения. Их превращать в эмоцию – это большое искусство. Поэтому для меня Фатима Усманова и команда, которая работала над фильмом, это герои, это очень талантливые ребята, которые смогли сделать то, что хотели мы. Все эти истории, они работают на то, чтобы показать украинцам, что крымские татары имеют идентичную историю, что не только Голодомор является трагедией этого общества, но и в том числе депортация.
И вот Фатима Осман, режиссер фильма, объясняет, по какому критерию отбирали героев фильма.
Это реальные люди. Мне кажется, те эмоции, которые они выдают, и мы их видим, такое сыграть просто невозможно. И в каждой крымско-татарской семье, наверное, у кого еще остались живые бабушки и дедушки, есть подобные истории депортации. То есть искать героев как бы особо не доводилось. В каждой крымско-татарской семье есть такая трагичная история. Но нам повезло, что мы нашли одного героя, Сады Хаджи Селимова. Это наш главный герой нашего фильма. Ему было 12 лет, когда его депортировали, и уже начиная там с 15-летнего возраста Садых начал зарисовывать все свои воспоминания о депортации. По сути, это такое единственное, наверное, документально сохранившаяся визуализация, да, дней депортации.
И вот на этой ноте мы закончим наш блок новостей сегодняшнего дня и поговорим о том, что же ждет Крым, крымчан в ближайшем будущем. И нет, не только крымчан,
мы узнаем, но и сейчас... севастопольцев.
Именно.
Итак, севастопольцы могут жаловаться на водителей маршруток через мессенджер. Это что такое мессенджер?
А это, вы знаете, вот в телефонах есть всякие социальные сети, в них есть чатики, там можно общаться. Вот когда-то была программа «Почтовый клиент Зебат», вы, может быть, помните, да? Или вам на примере чего, я не знаю, «Бересных грамм» это объяснять, почтовых голубей?
Да, этих бутылок, знаешь, бутылочная почта, вот я еще помню, такая была, когда что-то пишешь на записке, а потом через несколько столетий могут выловить эту бутылочку и прочитать, что тебе требуется помощь где-нибудь на необитаемом острове.
Мне кажется, это самый спокойный вид связи за все время.
Абсолютно с тобой согласен. Но вернемся к Севастополю. В департаменте транспорта российского правительства Севастополя недавно появился номер в мессенджерах, на который севастопольцы могут отправлять сообщения с жалобами на работу городских перевозчиков, например, на грубость водителей или несоблюдение расписания поездок.
Жаловаться можно как через Viber, так и WhatsApp на номер +7 978.
Но мы давай не будем говорить этот номер.
Хорошо, туда можно присылать жалобы с фото и видео уликами нарушений правил перевозки. По каждому случаю обещают провести служебное расследование. В первый раз виноватым грозит предупреждение, во второй штраф, а в третий расторжение контрактов на перевозки. И вот мне в этот момент стало очень интересно, а выдержит ли вообще оператор этих мессенджеров количество жалоб? Ведь на севастопольских маршрутчиков жаловались не раз и не два. У нас сколько раз были новости о том,
знаешь,
как недовольны городом?
Есть традиционная такая, старинная крымская народная мудрость. Она говорит не о том, что не бумага все стерпит, а мессенджер все стерпит. Дальше
идем. Другим новостям.
Да,
господдержка виноделия в Крыму увеличилась в 2019 году в 2.5 раза. На изготовление вина предусмотрено 800 миллионов рублей. Об этом агентству ТАСС при службе Минсельхоза соседней России сообщили. Ведомство утверждает, что наблюдаются хорошие тенденции по закладке новых виноградников. В прошлом году в аннексированном Крыму было заложено 5000 гектаров. В этом году хотят достигнуть 6500 гектаров.
Вот не знаю, боярышник входит в поддержку этого, в поддержку поддержки виноградника. Но вместо боярышника полицейские в Симферопольском районе выявили подпольный склад спирта. Находку обнаружили в Симферопольском районе. Общий объем изъятой жидкости составляет свыше 30 тысяч литров на сумму 1,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России по Крыму, нелегальный спирт предназначался для дальнейшей реализации населению. И полицейские выявили спирт на складе в одном из сел Симферопольского района, а также в грузовом автомобиле, в котором продукт завозился в Крым.
И вот мы возвращаемся опять к Симферополю. Мы уже рассказали о том, что перекрыт будет центр города в ближайшие выходные из-за Дня города, но с 1 июня и до 1 октября 2019 года на 4 месяца для транспортных средств будет перекрыт участок бульвара Франко. Там будут ремонтировать ливневую канализацию, сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя. Дорога будет перекрыта от улицы Дзержинского до улицы Генерала Попова. В мэрии уточнили, что перевозчики будут проинформированы об изменениях в схеме движения маршрутов общественного транспорта. Также будет ограничено движение на нескольких улицах в микрорайоне Каменка в Симферополе. Там будут проводить строительные работы по обустройству сетей водоотведения. Ограничения будут действовать полгода.
Но тут стоит напомнить, что в этом году на ремонт дорог в Симферополе выделили 390 миллионов рублей. Деньги поступили в бюджет города в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Цель этого проекта – улучшить качество дорожного покрытия и уменьшить количество аварий. В прошлом году, к слову, Симферополь потратил на ремонт дорог 1,5 миллиарда рублей. Интересно вообще, вот сколько раз не общаемся с крымскими водителями, почему-то улучшения не замечают.
И сам Аксенов, глава Крыма российский, признает, что в Симферополе более чем на половине улиц города нет асфальта. А вот под Алуштой, между прочим, заканчивается капитальный ремонт участка дороги. Работы планируют завершить в течение 2 недель. Об этом сообщают в пресс-службе российского Министерства транспорта Крыма. В ходе ремонта специалисты заменили дорожное полотно общей площадью более 1000 квадратных метров, установили бордюры длиной до 400 метров на участке дороги в селе Солнечногорское.
Было выйдешь со двора, боязно было ходить по дороге.
Дорога шикарная, нам все нравится.
Тогда вся дорога была такая плохая, а сейчас отличная дорога.
И еще у нас есть, также рапортует Минтранс, заменили сеть электроснабжения, связи, водопровода. Дорожники выполнили работы по благоустройству съездов к домам жителей прилегающих земельных участков. Сейчас они завершают работы по нанесению разметки и после этого должны установить дорожные знаки и указатели. А вот у российского главы аннексированного Крыма возникла очень интересная новая идея.
Давай это я расскажу.
У вас-то лучше получится, согласен.
Глава российского правительства аннексированного Крыма Сергей Аксенов предложил создать футбольную команду крымского, не просто футбольную команду из членов крымского правительства. Также он предложил организовать крымский чемпионат среди команд парламента, правительства и муниципалитетов. По словам Аксенова, у парламента Крыма есть своя команда, а вот у правительства нет. И это нужно исправить. То есть, понимаешь, человек не говорит о том, что нужно исправить там работу правительства, а нужно исправить вот такую досадную оплошность, что нет у крымского правительства своей футбольной команды. Теперь она будет. Теперь вот будет так, наверное, оцениваться эффективность чиновников. Ты сколько голов вчера забил? 5? Молодец, как бы. Ни одного, все.
Увольняем.
Вон. Увольняем, да.
На этом прекрасном месте мы перейдем к диктатуре посетителей сайта Крым Реали в вечернем эфире радио Крым Реали. Давайте узнаем, какие топ-3 публикации они выбрали как самые интересные сегодня. На первом месте мнение Виталия Портникова. Крымский фактор украинской политики Литвы. На изменение позиции литовского президента, это я цитирую обозревателя Крым Реали, повлияли аннексия Крыма и война на Донбассе. Для Литвы, которая с таким трудом восстановила свою независимость после советской оккупации, которая имеет общие границы с Белоруссией и Калининградской областью России, Крым стал напоминанием о собственном поруганном суверенитете и предостережением, что Россия отнюдь не отказалась от своих амбиций. По сути, позиция всегда чуткой к общественным настроениям Далии Горбускайте коррелировалась с тем же запросом на жесткость, который тогда сложился в литовском обществе.
Второе место на нашем сайте. Письма крымчан. При Украине такого беспредела не было. Цитирую нашего блогера Зарему Сейтаблаеву. Предел в Крыму не просто продолжается, а набирает обороты. Хочу поделиться с вами вопиющей ситуацией, которая в настоящее время разворачивается полным ходом в Крымском федеральном университете. Крымчане хорошо помнят, что до аннексии полуострова России в Симферополе прекрасно функционировало несколько высших учебных заведений. Россия, подсевшая на гигантоманию, так тамошним чиновникам удобнее заниматься коррупцией, решила объединить все эти вузы в Крымский федеральный университет.
Ну и закрывают наш топ-3 видишь от телепроекта «Крым Реалий. Как Зеленский вернет Крым?». Посмотреть его вы можете на сайте Крым Реалий и YouTube-канале. Там очень интересные синхроны крымчан о том, что же они думают про идею нынешнего президента Украины.
Вот такая была последняя пятница последнего дня мая 2019 года. Всего вам доброго.